Марина Серова. Миром правит случай. Глава первая. Вчера я закончила очередное дело, и на сегодня у меня были грандиозные планы по наведению порядка в доме. Только я достала пылесос, как раздался звонок. «Алло», — ответила я, взяв со стола мобильник. «Здравствуйте. Это Полина?» — поинтересовался мужской голос. «Она самая», — подтвердила я. «Меня зовут Сергей. Ваш номер дала мне Ксюша Курникова. Она сказала, что к вам можно обратиться по деликатному вопросу». «Можно?» — уточнил потенциальный клиент. «Вы уже обратились». Я опустилась в кресло. «Внимательно слушаю». «Это не телефонный разговор. Мы могли бы с вами сегодня встретиться». Сергей сослался на одну из моих бывших клиенток, поэтому у меня не было никаких причин для того, чтобы отказаться от встречи с ним. «Да, конечно», — согласилась я без особых раздумий. «Надеюсь, вы ничего не имеете против ресторана «Александрия»?» Сергей назвал один из лучших ресторанов нашего города. «Ничего. Тогда я буду ждать вас там через 2 часа. Успеете?» «Постараюсь». Я уже собиралась отключиться, но в голову пришла мысль, и я ее сразу же озвучила. «Как мы узнаем друг друга?» «Не беспокойтесь, Полина, узнаем», – заверил меня Сергей. И после некоторой паузы добавил. «Я вас точно узнаю. Ксюша очень хорошо описала вас». «До встречи». Я прервала связь. Я представила, как Курникова могла меня описать. 28 лет, среднего роста, серенькой внешности. Словом, ничего особенного. Действительно, природа не наградила меня броской внешностью. И для моей профессии это скорее плюс, чем минус. Мое лицо давало неограниченные возможности для изменения имиджа. Пару лет назад я окончила курсы визажистов, так что знала некоторые секреты перевоплощения и уже не раз применяла их на практике. В зависимости от обстоятельств я бывала и леди вамп, и синим чулком, и молодящейся старушкой, и даже безусым пареньком. Так что со стороны Сергея было слишком самоуверенно заявлять, что он наверняка узнает меня по словесному описанию. Мне почему-то захотелось похулиганить, и я, переступив через пылесос, занялась изменением своей внешности. «Палет, ты не могла бы начать именно с моей спальни?» – спросил дед, заглянув в мою комнату. «Понял, не могла бы. У тебя снова появились дела поважнее, чем уборка». «Да, позвонил потенциальный заказчик. Вот, собираюсь на встречу с ним». «А к чему этот маскарад в самом начале вашего сотрудничества?» – полюбопытствовал мой прародитель. «Так, от скуки». «Ну-ну», – дед скосил глаза на пылесос. «Может, нам вызвать клининговую бригаду?» «Посмотрим. Вот встречусь с клиентом. Узнаю, насколько там все серьезно, и тогда...» «Ладно», – Ариша, понимающе кивнул и пошел к себе. Я повернулась обратно к зеркалу, взяла блеск для губ и сделала последний штрих, придав своим губкам объем. Минут через 40 в ресторан «Александрия» вошла яркая брюнетка лет 35. Окинув взглядом немногочисленных посетителей, она направилась прямиком к столику в центре зала, за которым сидел молодой человек в костюме без галстука. «Вы позволите составить вам компанию?» С придыханием спросила уверенная в себе дамочка и, не дожидаясь ответа, стала отодвигать стул. «Простите, но я жду делового партнера». Сергей, его голос подтвердил, что я не ошиблась, бросил на меня беглый взгляд и сразу же уткнулся в меню. «А говорили, что без труда узнаете меня», — усмехнулась я, расположившись напротив заказчика. «Да, удивили вы меня, Полина». Клиент ничуть не растерялся, скорее дал понять, что оценил мой розыгрыш. «Ксюша говорила, что вы большая выдумщица. Вы так оригинально наказали ее бывшего шефа и поделом ему. Ну что ж, Давайте что-нибудь закажем. Я открыла папку с меню и даже не успела долистать ее до конца, как к нам подошла официантка. Сергей предоставил мне возможность высказаться первой. Мне, пожалуйста, чашку капучино. Я не стала особо мудрствовать. А мне эспрессо, добавил Сергей. А после того, как девушка в короткой униформе удалилась, негромко сказал, подавшись вперед. Полина, я хочу, чтобы вы наказали убийцу моего отца. А что, законным путем не получается? Дело в том, что он погиб больше 20 лет назад. Все это время я считал, что это был несчастный случай. Но вот совсем недавно узнал новые подробности тех давних событий. Его убил человек, которого отец считал своим другом. Откуда у вас вдруг появились такие сведения? Не могла не поинтересоваться я. Вот. Сергей положил на стол книжку в твердом переплете. Там все подробно описано. Я взяла в руки книгу А. Михальцова «Белые склоны», открыла первую страницу и прочитала краткое содержание. Если я правильно поняла, то это не документальная повесть, а художественная. Так и есть, подтвердил Сергей, но она основана на реальных событиях. Мои родители, так же, как и дядя Леша, автор этой книги, были альпинистами. Убийца моего отца, увы, тоже. Помните, как у Высоцкого? Если друг оказался вдруг. Вот именно так все и вышло. Почитайте, и тогда все сами поймете. Официантка принесла кофе. Обязательно почитаю. Я отложила книжку на край стола и придвинула к себе чашку ароматного капучино. Это займет некоторое время. Может, вы пока расскажете мне о человеке, которого хотите наказать. Я назову вам его имя. Сергей пригубил эспрессо. Но только после того, как буду уверен, что вы возьметесь за решение моего вопроса. Но я смогу дать вам свое согласие только в том случае, если буду уверена, что вашего отца убил именно тот человек. Времени прошло много, установить истину не так-то просто, но я не говорю, что это невозможно. Я подожду, когда вы прочитаете книгу и убедитесь в том, что моего отца лишил жизни его друг в кавычках, обставив все как несчастный случай. Потенциальный клиент достал из кармана смартфон, поводил пальцем по сенсорному экрану, а затем положил свой гаджет на середину стола. Столько вы получите, если справитесь с моим заданием. А мне что-то подсказывает. Вы справитесь. Мне почему-то было абсолютно все равно, во сколько Сергей оценил выполнение своего заказа. Лишь ради приличия я подалась вперед и срисовала взглядом шестизначную цифру. Она меня впечатлила. Тут же возник вопрос. Откуда у этого молодого человека такие немалые деньги? Разумеется, спрашивать его об этом я не стала. Мы молча допили кофе, после чего Сергей убрал смартфон в карман, а я книгу в сумку. Разговаривать нам было больше не о чем. Пришло время прощаться с клиентом, который пока так и остался потенциальным. Сергей, я свяжусь с вами, когда приму решение. Не слишком затягивайте с этим. Я хочу как можно быстрее наказать убийцу. Негромко, но достаточно четко проговорил мой визави. Он и так слишком долго топчет эту землю. Это неправильно, вы не находите? Мой ответ был обобщенным. Я нахожу, что преступники не должны избегать наказания. Вот-вот, я не ошибся, что обратился именно к вам. У нас с вами одинаковый взгляд на этот ключевой вопрос. Сергей небрежно бросил на стол пару купюр, расплатившись за кофе. Мне показалось, он ничуть не сомневается, что мой ответ будет положительным. Может и так. Вечером я уселась с книжкой в кресло, но смогла прочитать не больше двух страниц. Автор слишком увлекся описанием горных вершин. Откровенно говоря, я предпочитала морские, а не горные пейзажи. Однажды моя подружка Алинка уговорила меня поехать на горнолыжный курорт. Она вбила себе в голову, что именно там сможет встретить мужчину своей мечты. Для нее эта поездка закончилась разбитым сердцем. Швейцарский бизнесмен на поверку оказался клерком питерского банка с неплохим знанием французского, а для меня – растяжением связок на ноге. Встав первый раз на горные лыжи, я выбрала самый крутой склон, потому что он был с видом на живописное озеро. Минут 10 я предавалась воспоминаниям, потом механически перелистнула несколько страниц, попыталась читать дальше и совершенно неожиданно для себя втянулась. Сюжет потихоньку начал раскручиваться. В группе альпинистов появилась девушка по имени Мила, и сразу два парня, Николай и Валерий, положили на нее глаз. Они устраивали между собой негласные соревнования, которые едва не заканчивались трагически. То для одного, то для другого, то для всей группы. Однако Мила упорно делала вид, что не замечает их внимания к собственной персоне. Девушка была увлечена исключительно горами. Снова пошли описания снежных склонов. Я отложила книжку в сторону и задумалась о том, действительно ли Михальцов взял сюжет из реальной жизни. Допустим, где-то там впереди будет подробнейшим образом описано убийство. И что с того? Имена героев наверняка вымышленные. Все-таки это художественная повесть, а не документальная. Как понять, кто есть кто? Ответ на этот вопрос нашелся довольно быстро, и он поначалу показался мне до банального простым. Надо спросить об этом у самого автора. Только потом стали один за другим возникать новые вопросы. Михальцов – это настоящая фамилия или псевдоним писателя? Если это все-таки творческий псевдоним альпиниста, который был свидетелем убийства, то почему он столько лет молчал? Сергей сказал, что его отец погиб в горах больше 20 лет назад. Может, он просто подогнал факты? Уже в кратком содержании на первой же странице книги было написано о том, что герои повести начали восхождение на пик коммунизма при СССР, а спустились обратно уже после того, как великий и, как многим казалось, нерушимый союз все-таки рухнул. Альпинисты из группы Мишина разъехались по разным государствам. Не исключено, что автор «Белых склонов» жил и творил далеко от Горовска. Я решила навести справки об Алексее Михальцове в интернет-пространстве. Оказалось, что это была уже не первая его книга, а третья. В основе двух предыдущих повестей также лежали альпинистские сюжеты, и, как выразился сам автор, его трилогия была автобиографической. Ну, разумеется, автобиографической. Человек, не имеющий никакого отношения к альпинизму, просто не сможет так подробно описывать восхождение, не забывая воспевать красоты горных склонов и вершин. Меня гораздо больше интересовало, сколько там вымысла. Кликнув по очередной ссылке, я попала на сайт издательства. Там было объявление о том, что завтра в одном из книжных магазинов Москвы состоится встреча с автором книги «Белые склоны». Это был мой шанс. Я сначала обрадовалась, а потом приуныла. Как бы мне ни хотелось, но я не могла так быстро добраться до столицы даже самолетом. На сегодняшний авиарейс я уже опоздала, а завтрашний мне не подходил. Он был вечерним. Но зачем же ехать в Москву самой? Вспомнив, что Женька Крючков как раз собирался на этой неделе по своим адвокатским делам в столицу, я взяла мобильник и позвонила ему. «Да, Полина, слушаю тебя», — отозвался Евгений. «Привет! Ты сейчас где?» — сразу же поинтересовалась я. «В вагоне-ресторане». «Ты едешь в Москву?» — обрадовалась я. «Нет, оттуда. Я был там всего один день, встретился со свидетелем, теперь возвращаюсь домой». «А что ты хотела, Поля?» «Я собиралась кое о чем тебя попросить, но раз ты возвращаешься домой, то это уже не имеет никакого смысла». «Поля, ты бы мне раньше сказала, что у тебя тоже есть дела в Москве. Поехали бы вместе». «Проблема только сейчас возникла». «Серьезная?» – встревожился Женька. «Не слишком, просто по моему новому делу надо кое-что проверить». «Ладно, Женя, не буду тебя отвлекать». «Пока не отчего. Я сделала заказ». Жду, когда мне его принесут. А вот уже несут. Приятного аппетита и счастливого пути, пожелала я Крючкову и отключила связь. Альтернативный вариант нашелся довольно быстро. Я вспомнила, что в московской прокуратуре работает мой бывший однокурсник Федор Галкин. Недавно я уже обращалась к нему с просьбой. Почему бы не сделать это еще раз? Я уже было хотела набрать его номер, но решила с этим повременить. Федька был буквоедом, поэтому задавать ему размытые вопросы не имело смысла. Стоило сначала дочитать книжку до конца, а потом уже давать Галкину конкретное задание. Я снова углубилась в чтение и засиделась далеко за полночь. Так захватил меня сюжет. Вокруг Милы постоянно что-то происходило. Валерий Большаков, один из тех двух парней, которые боролись за внимание этой девушки, первым забрался на промежуточное плато и крикнул: «Я люблю тебя, Мила!» Его крик спровоцировал сход снежного.